В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов 13 минут с небольшими копейками на наших часах. Прямой эфир, прямой ночной музыкальный эфир, как всегда. И с вами звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий дядя Миша, он же Михаил Кузищев.
И дядя Володя, он же Владимир Ильинский.
Для порядка давайте вспомним номер, на который мы ждем от вас СМС-сообщение. Это прежде всего плюс 7-985-970-45-45.
Телефон в студии у нас 363-3659, вот такой.
Я надеюсь, что по заставке вы уже поняли, что сегодня у нас будет происходить. У нас будут первые два часа тематическими, а затем с двух до трех мы с вами будем беспредельничать. Поэтому все вопросы не в тему первых часов, пожалуйста, вот как-то, не знаю, приберегите на последний заключительный час, и там поговорим, о чем, собственно, нам заблагорассудится.
А все вопросы в тему первых двух часов, пожалуйста, в первые два часа.
Да, это логично, я думаю, абсолютно. А говорить мы будем первые два часа о группе Procol Harum.
И даже будем ее слушать.
И будем слушать, главным образом слушать, да. Но прежде чем первая вещь прозвучит, несколько таких вот вводных слов. На самом деле, раза два минимум мы делали эфиры про эту группу. Давно, правда, последний раз это было. Уже такое у меня ощущение, наверное, лет пять назад, что-нибудь это был последний подход. Поэтому изначально, значит, ну, отчасти идя навстречу пожеланиям трудящихся, а отчасти идя на поводу собственного желания, значит, я столкнулся с трудностью определенной. Ну, не хотелось рассказывать об этой замечательной, как мне кажется, группе, вот как о многих других. То есть сегодня поэтому мы не будем идти хронологически, мы не будем слушать фрагменты всех абсолютно альбомов, тем более, что их страшное количество. Мы просто будем слушать какие-то любимые, может быть, мои вещи, а может быть и ваши тоже. Вот. Ну и будем обмениваться мнениями, наверное, удивляться, может быть, будем в чем-то критиковать их, а какими-то вещами будем восхищаться. Дядя Миша, вот что особенно
приятно, за последний год он заметно вырос
в этом смысле.
За то время, пока дядя Володя последний раз делал передачу про Procol Harum, произошло замечательное событие, потому что я взял себя в руки, осилил все альбомы Procol Harum, ну, кроме, может быть, последнего самого альбома, и с большим удовольствием, нужно сказать, все это послушал, получил массу удовольствия, и, в общем... Ну, я не скажу, чтобы до этого плохо относился к этой группе.
Ну, как достаточно равнодушно.
Равнодушно, вот. А сейчас как-то я, в общем, к ней отношусь неравнодушно. Я готов, в общем-то, с дядей Володей обсуждать этот вопрос.
Не так давно мы с дядей Мишей, в общем, имели удовольствие вместе сходить. Ну, не то, что мы вот как бы с ним парочкой, там, как мы с Тамарой ходим парой, то есть... сходили. То есть мы сходили с каждой в своей компании, но там, значит, встретились. В зале и, в общем, послушали не без удовольствия, надеюсь.
Абсолютно.
Концерт, московский концерт Procol Harum. Ну, давайте начнем. Кстати, начнем мы с вещи с последнего на сегодня альбома. Он называется Wells on Fire. Mm. То есть, ну, можно сказать, какой-нибудь источник или колодец в огне. Такое несколько, может быть, абсурдное с первого взгляда название, но тем не менее. Диск достаточно давно вышел, в 2003 году, но вот как раз на концерте и... Вот вещь, которая сейчас прозвучит, она исполнялась.
Но, кстати, на концерте же Гарри Брукер пообещал, что уже вот новый альбом почти готов.
Да, ну вот пока что-то вот ничего не слышно. Но тем интереснее будет узнать, что же там родилось спустя там 7 с лишним лет. Ну, слушаем для начала сейчас вот вещь под названием Wall Street Blues. И потом начнем как-то делиться мнениями по поводу группы Procol Harum. The drain, the house of cards.
took your savings. Then they left town. I couldn't have done it without your greed. They only satisfy a need. Try to make it an easy buck. They pull the plug.
Wall Street Blues, последний на сегодня, повторяем, студийный альбом группы, называется The Wells on Fire. И самое интересное, что два музыканта вот из этого состава, ну, если не считать самого Брукера, приезжали в Москву вместе с ним. Это Мэтт Пэг, басист, и Джефф Уайтхорн, гитарист. Гитарист всех поразил, вызвал массу восторгов у публики. Самое интересное, что обычно в студии у Procol Harum гитара как-то, в общем, на студийных пластинках вспомогательный некий инструмент.
Ну, когда Робин Трауэр был, было, конечно...
Ну, тоже, мне кажется, он и ушел, потому что как бы не чувствовал каких-то перспектив особых. Вот. А на этом альбоме принимал участие органист Мэтью Фишер, человек из классического состава группы. К сожалению, вот этот конфликт, который начался еще там, в 67-м году между ним и Брукером, он вот не так давно получил продолжение, судебный процесс даже был, и Фишер добился того, что его признали одним из авторов знаменитой вещи White Shade of Pale.
Причем мне интересно, я вот совершенно не в курсе, у меня такое ощущение, что вот все-таки все эти годы каких-то проблем особых не было, раз люди играли вместе в группе, то и никто ни с кем не судился, значит, всех ситуация
устраивала.
Да, как-то,
видимо, все что-то, не знаю, может быть, у Фишера сейчас финансовое положение какое-то не
вот
очень благополучное было.
К сожалению,
да.
Бывает чаще.
Ну, в любом случае, вот эти все тяжбы, особенно если дело доходит до суда, а мы вот в курсе, что в последнее время была тяжба между Эриком Бёрденом и барабанщиком группы Animals, я даже не помню его фамилии, а сам факт вот остается фактом. То есть название Animals, оно осталось с барабанщиком, как ни странно. Логика суда была такова. Ты ушел, Бёрден ушел, оставил как бы группу, да, значит имеют право на название те, кто остался.
Это,
в группе,
в общем,
да?
В этом есть.
Вот, судебные какие-то тяжбы были между Оззи и Black Sabbath. Ну, мне все это как-то не очень понятно, чего люди делят. В общем, мне
на
кажется, им нужно...
лет отношения портить.
Да, мне кажется, это не дело.
Хорошо. А вещь отличная, которую ты поставил, я еще вот как-то с некоторых пор задумался, интересно, почему вот Procol Harum чаще принято относить, скажем, к прогроку, вот, как-то условно их ставить куда-то к прогрессиву, на вот эту полочку. А слушаешь некоторые вещи, это такой блюз-рок.
Местами. Блюз-рок. Местами, мне кажется, даже какой-то там симфо, там что-то такое присутствует. Может быть, даже барокко там местами как бы, не без влияния, во всяком случае. Значит, если тут, видимо, для начала не сообщение, а приветствие. Валера из Балашихи, Аня, конечно же, Шульц из Питера, Дмитрий О., Искендер, кто-то тут еще есть. Вот, ну, попозже будем. Альбина из Махачкалы опоздала. Свидел с вопросом будет. Альбина будет. Так что поберегите вопросы не в тему на третий час. Ну, я хотел для начала как бы вот просуждать на вот следующую тему. Группы очень часто, вот, которые продолжают выступать, они как бы паразитируют на собственном, не знаю, имидже, на собственном каком-то успехе, может быть, на собственной музыке каких-то тех далеких давних лет. Ну, примеров более чем достаточно. Мне кажется, что вот я с опасением, может быть, даже не неким опасением, а с большим опасением шел на концерт. Кстати, когда, дядь Миша, это все было? Что-то у меня так выветрилось.
В октябре,
да.
Помню,
что поздней осенью, по-моему. Ну, очень опасно как-то. Мне казалось, что было бы очень жалко, если бы вот сработал этот принцип, да, чтобы все бы пришли и увидели, что да, вот, конечно, вот все не то уже, да, вот играют эти вот свои старые вещи, ну, как-то вот все это мертвечиной отдает. Нет, мне показалось, что очень было с драйвом все сыграно. Хорошие музыканты у Брукера сейчас. И, кстати, знаменитый Хаммонд, он, то есть другой музыкант играет на Хаммонде, но, тем не менее, это Хаммонд, не просто какой-то орган.
Мне жалко, конечно, что рояля не было.
Ну да, он немножко, для тех, кто не в курсе, значит, он сидел за органом, Брукер, и, ну, там было настроено на звук рояля, да? Но, тем не менее, все-таки лучше было бы, наверное, если бы рояль стоял действительно на сцене.
Нет, ну, я считаю, что в любом случае группа перестает развиваться, когда она перестает включать в репертуар какие-то новые вещи, когда она перестает записывать, что ли, новые альбомы, или когда эти новые альбомы воспринимаются просто как некое обязательство, да, а все строится вокруг старых вещей. Вот, тут другое дело, Procol Harum не так много вот этих самых новых альбомов, чтобы, может быть, как-то там к ним привязываться. Вот, но, по крайней мере, то, что они записывают сейчас новый диск, и то это говорит, наверное, о том все-таки, что они на лаврах почивать не собираются.
Ну, и слава богу. Вот тут человек спрашивает, почему в Procol Harum только один лють? Ну, это как посмотреть. Я вот только что сказал, что по сравнению вот после последнего альбома прошло 7 с лишним лет. И вот из тех музыкантов, которые этот альбом записывали, в Москву трое приезжали. Да? То есть новый был барабанщик, то есть для меня неизвестное было имя, и новый был клавишник. Понятно, что Фишера к тому моменту уже не было в Procol Harum, и был новый клавишник. Мне же вот показалось, что в группе как бы есть главное. Все-таки группа держится всегда на чем-то таком узнаваемом, на фирменной какой-то фишке, да? То есть вот представьте себе, вот меняется такой вокалист, как, скажем, там, Байрон или там Гиллан, ну, что-то такое, или вот Джетро Талл, вот сохранится название, но петь будет не Ян Андерсон, и его вообще там ужас. Не будет, а будет что-то непонятно, кто-то будет там петь, неважно, там, Джон Попкин или не... какой-то другой человек. То есть все сразу теряется. А здесь с первой секунды ты понимаешь, что есть фирменный как бы звук рояля, есть узнаваемый голос Брукера. То есть тебе не обманули. То есть ты вот шел на Procol Harum, и ты этот Procol Harum получаешь.
Ну да, можно, конечно, сказать, что в Procol Harum были всегда и другие яркие люди. То есть поначалу... меня Procol Harum это был и Мэтью Фишер тоже. То есть
да,
его
согласен.
Орган создавал.
Это, кстати,
звук.
Одна из немногих групп, которая, как мне кажется, и, может быть, она именно потому была удачной, успешной, именно потому, что в ней не было одного такого явного лидера, а было несколько человек примерно одного какого-то общего такого высокого уровня. И это и Робин Трамп, и Фишер, как ты сказал, и барабанщик Би-Джей Уилсон. Ну, кстати, Уилсона уже давно нет на этом свете. С Фишером, да. Вот понятно, его никогда уже не будет в Procol Harum, видимо, вот в силу вот этих последних отношений. Трауэр давно ушел, и я думаю, что вот как обычно, не жалко бывает говорить, что человек ушел, и вот лишилась группы чего-то очень важного. Но для Трауэра, конечно, его уход, это был не просто шаг наверх, или там, это был прыжок колоссальный наверх, потому что он раскрылся как потрясающий совершенно гитарист такого стиля Джимми Хендриксовского. Вот. А в Procol Harum, конечно, его давили клавишными инструментами.
Ну, хотя, нужно сказать, перед этим он все-таки записал такой довольно гитарный альбом Broken
Barricades. Broken Barricades, да. Вот мне
и
кажется,
привнес
что...
свое все-таки.
Согласен, это самый гитарный альбом. Он сегодня у нас не будет представлен, потому что это нетипичная пластинка для Procol Harum. Но мне кажется, что, может быть, даже уже зная, что он поглядывает куда-то на сторону, ему как бы дали такое вот, сказали, ну вот давай. Вот.
Не, ну это всегда интересно, когда такие вещи получаются. То есть, когда немножечко порулил другой талантливый музыкант. Вот интересно.
Ну, гитара действительно у Procol Harum всегда была маловато. Ему так давали обычно где-то между вторым, третьим или там третьим, четвертым куплетом. Чуть-чуть там где-то секунд 20 поиграть соло, в общем, а... Все-таки главенствовали клавишные инструменты. Причем, обратите внимание, по-моему, это уникальный случай. В группе было два клавишника. Брукер играл на фортепиано, а Фишер играл на Хаммонде. И как-то это все уживалось и не казалось маслом масляным. То есть все как бы было... Такое разделение было.
Нет, там очень, конечно, интересно. То есть я сейчас тоже много словесов. Я думаю, сейчас мы скажем, потом будет музыка. Вообще интересно в Procol Harum что? Что все вот эти талантливые люди, они каждый действовали в своей собственной стилистике. То есть Брукер — это соул-музыка, как мне представляется, да? То есть это влияние там таких людей, как Рэй Чарльз, например. Это
абсолютно, абсолютно. Соул-человек. Чуть попозже поговорим. Наверное,
вот, да. Мэтью Фишер — это, наоборот, человек, который... конкретно в классику смотрит, да, то есть Бах и прочие подобные дела, это он все привносил. Траур — это блюз. уже, да, это блюз, это негритянские разнообразные музыканты. И вот эти три элемента, казалось бы, несочетаемых, ну, отчасти, да, блюз, соул и классика сюда, пожалуйста. Вот это все и создавало такой удивительный...
Возможно, да. Возможно, стиль. В этом секрет. Но это вот, говорит как раз, как бы ты подтверждаешь вот эту мысль, с которой я начал, да, что когда собираются в одном коллективе разноплановые люди, и каждый сам по себе талантлив в отдельности, то вместе они должны как бы вот не могут не прогреметь. Да. Что-то должно получиться необычное такое. У нас тут вопросы, и что характерно, вопросы на сайт пришли, да все практически связанные с сегодняшним вот с темой эфира, то есть о Прокл Харум, мы на них ответим чуть позже. Сейчас еще одна вещь, я сегодня к некоторым вещам зачитаю такие подстрочники, нехитрые, ну, в общем, чтобы было понятно, о чем идет речь в этих песнях. Итак, песня, одна из моих любимых вещей Прокл Харум, с любимого альбома, который называется «Exotic Birds and Fruit», называется «Beyond the Pale», «За гранью». Кто рискнет искать святой Грааль за краем земли, где-то за гранью реальности? Кто отправится за границу дня? Туда, куда не пробраться, туда, что невидимо. Кто рискнет испить из этой горькой чаши и позволит диким зверям разорвать себя на части, а холодным ветрам сдуть себя с лица земли, загнав глубоко в могилу? Кто будет жить в темной ночи, кромешной тьме и тишайшей тиши, погребенный заживо глубоко под землей, где не слышно ни единого мирского звука? Кто рискнет искать это сокровище, плавая по морям и колеся вокруг света? Кто будет преодолевать горные пики, когда выше уже некуда? Кто будет ходить в дальние дали, которых и не видно? Кто рискнет испить из этой горькой чаши и позволит диким зверям разорвать себя на части, а холодным ветрам сдуть себя с лица земли, загнав глубоко в могилу? Who will search for holy grail past the edge, beyond the veil? Who will come beyond the light, far from reach, beyond all sight? Who will share this bitter cup?
Мощно. Вот отличные концовки, кстати, на этом альбоме тоже вот сыграл, как отрезал. И, кстати, дядя, мы забыли еще с тобой про очень важный тоже ингредиент, который в песнях про Procol Harum присутствует, а именно тексты Кита Рида.
Да, еще я думал, чуть попозже об этом поговорим. Например, Мэтью Фишер, он вообще сказал, что, собственно, по-настоящему группа Procol Harum возникла исключительно благодаря тому, что в ней появился... То есть он не являлся членом группы, потому что он не играл ни на каких инструментах, он участвовал только в написании текстов вот, к песням. Но, собственно, если бы не было в свое время знакомства Брукер Кит Рид, то, возможно, не было бы и группы Procol Harum в том виде, в котором вот мы как бы ее знаем.
И правда, если задуматься над тем, что автор текстов зачастую вдохновляет как раз композитора на настроение, на дух песни, то можно себе легко вообразить, что без текстов Кита Рида не было бы вот именно таких Procol Harum, не было таких песен, банальные слова, прекрасных и загадочных.
Все-таки будем вот, как бы говорить правду, да, очень часто то, что называется стихами, это не более, у многих групп, у многих музыкантов, это не более, чем тексты к песням. Как я понимаю, все-таки Кит Рид, это был настоящий поэт, и он как бы у него была и мысль, и какая-то сверхзадача, возможно, то есть какой-то подтекст был в стихах, которые он писал. Может быть, именно поэтому еще как-то вот осмысленные были такие вещи.
Ты понимаешь, а меня что лично привлекает вот в его текстах и, соответственно, в песнях Procol Harum некоторое ощущение вот такой загадки неразгаданной, потому что они не в лоб тексты, они заставляют задуматься и понять, о чем вообще эта песня. Но кроме загадки есть еще и атмосфера замечательная. Потому что, например, слушая Джетро Талл, вот тексты Йена Андерсона, с удовольствием, с большим уважением отношусь, тексты Йена Андерсона зачастую просто огромнейшая совершенно загадка, особенно там ранние там слушать его вещи, или такие, как вот эти двойные альбомы Thick as a Brick или A Passion Play. То есть тоже есть загадка, но в этой загадке как, ну, нет ощущения какой-то атмосферы, нет ощущения прекрасного. Есть ощущение, что человек просто придумал хитроумные какие-то вот просто загадочные тексты, какие-то образы зашифровал. Но притягательной какой-то атмосферы нету. А тексты Рида, они мало того, что загадочные, они еще вот действительно очень красивые.
Напомни, дядя Миш, в «Беспределе» коснемся. Я тут посмотрел совершенно случайно большую часть концерта по нашему ТВ из серии, вот то, что Скляр, Александр Ф. Скляр представлял. Там был 2003 года концерт Джетро Талл, да.
Ну, расскажешь.
Поговорим немножко на эту тему. Сейчас обещали вопросы, значит, коротко, пришедшие на сайт в раздел нашего эфира. Композиция White Shade of Pale просто потрясающая по красоте мелодия. Какова история? Насколько я знаю, никакой особой истории нет. Вот Кит Рид написал текст. Кстати, текст вот будет сегодня подстрочник. Эта вещь ближе к концу все-таки прозвучит. Уж я как хотел, чтобы она сегодня в программу не попал, но, видимо, все-таки попадет.
Но, кстати, самая интересная история, что вообще она на стороне Б сингла могла бы выйти. Компания не считала, что это достаточно сильная
вещь. Сейчас
ее
признали там лучшей вещью столетия, там, или бог знает чем. Так, некто Ганс Стальс, что ли, из Швеции. Непонятно, не знаю. А или это Ганс Стальс, это, может быть, не имя. Виолетта Штерн, возможно. Вот, Виолетта Штерн, наверное, это имя, а Ганс Штальц это что-то, да, город получается, не знаю. Кроме этой прекрасной мелодии, видимо, человек прочитал вот первое сообщение на сайте, группа что-нибудь создала примечательное. На мой взгляд, гораздо более примечательные вещи создала, и они сегодня, надеюсь, прозвучат. Власов, свободный копьеносец, как он пишет, Максим Власов, да. Да, он тоже помнит, что были программы Procol Harum, все равно он с удовольствием послушает. С каким составом в Москву, вот мы уже говорили, что очень был пристойный состав. Ну, из классического состава, к сожалению, вот как мог один приехать Брукер, так он, собственно, и приехал. Рубикян, служащий. Как насчет песни «Pandora's Box»? Отличная композиция. Это кличка такая. На самом деле человека зовут Вячеслав Протопопов. Он из Перми. Вы игнорировали почему-то всегда эту вещь. Но сегодня она, во всяком случае, прозвучит. Я сомневаюсь, что мы ее могли игнорировать. Одна из моих любимых песен. Так, дальше. Олег из Кёльна. Ну, к сожалению, речь идет о группах, о которых я вообще не знаю ничего. Дядя Миша, возможно, будет разбираться с этим. Вот. Ну, пишите действительно на вот эховский, то есть не на эховский сайт, а вот на наш адрес электронный, с этим будет легче разбираться. Так, Максим из Раменского. Насколько я знаю, для фильмов музыку не писали Прокол Харум.
Но, кстати, нужно вспомнить.
А вот, нет, Мэтью Фишер писал.
С первого альбома вещь «Salad Days». Она, между прочим, как раз прозвучала в одном из фильмов.
Ну, видимо, не специально они писали. Наверное, использована, скорее всего, была. А вот Мэтью Фишер, у него были, собственно, пару, по-моему, саундтреков у него было к фильму. Так, сколько пластинок у вас в коллекции, спрашивает Зелебоба из Самары. 1000? Если бы 1000. У нас тут вот шкафчик стоит, мы все время ссылаемся на это в конце коридора. Уже Алексей Алексеевич просит, говорит, что уже, ребята, сколько можно уже. То есть заняли целый огромный шкаф. Раньше в этот шкаф влезала вся все компакт-диски радиостанции, а сейчас все переехали диски в другое место, а это наш шкафчик. У нас только битловских бутлегов порядка 2000.
Да, загородили просто весь шкаф.
Загородили.
А вот Константин из Дюссельдорфа, не то что вопрос, а это просто вот такой месседж пишет. Помню, как в 72-73 где-то году была прямая трансляция из Сопота фестиваля. И поздно ночью на закрытии, уже вне программы, вышел на сцену, сел за фонок Гарри Брукер, сам сел, сыграл, спел «Конкистадор». По тем временам видеть воочию это было подобное чуду, и я пожалел, что он не был в конкурсе. Где бы тогда были уже награжденные победители? Но я думаю, не дали бы ему награду, дали бы каким-то правильным
социалистическим попадают, ребятам. Конечно, как в свое время Кристи попадает в качестве почетных гостей.
Вот, пишет Константин, всем, да и им самим было совершенно очевидно, где они были.
Давайте следующую вещь слушаем. Она с того же альбома «Exotic Birds and Fruit» и называется, наверное, не все ее хорошо знают, может быть, она не самая известная, «The Thin End of the Wedge», так она называется.
отличный пример. Загадочный текст Кита Рида, Кита Рейда, правильно это произносить, и такая же загадочная и очень атмосферная вещь Procol Harum, музыка.
Я хотел еще сказать, это, наверное, все-таки немаловажно, что очень часто, это не значит, что обязательно рок-музыкант, если он не имеет классического образования музыкального, он плохой музыкант. Примеров как бы обратного рода их более чем достаточно. Но, тем не менее, вот в Procol Harum и Брукер, и Фишер, они как раз с детства владели клавишными инструментами. Брукер, значит, обожал играть с детства на фортепиано. В 12 лет организовал свою первую группу, потом играл во множестве разных проектов. Называлась первая группа Electrics, потом Coasters, потом Raiders, потом Rockefellers, Paramounts, где он, кстати, с Робином Трауэром вместе играл. И только потом вот возникли Procol Harum. А Кит Рейд, он... собственно, вообще вырос в музыкальной семье. Отец играл на гитаре, на гавайской гитаре. Дома звучала джазовая музыка, мать играла на фано, поэтому он с сестрой практически с малых лет сели за фортепиано и очень качественно научились этим инструментом владеть. Может быть, все-таки тоже какой-то, ну, все-таки отпечаток наложило на, вот, на музыку. В том числе, особенно со стороны Фишера, все-таки такое классическое музыкальное образование, оно, наверное, ну, сказывается на некоторых вещах.
Кстати, приятно все-таки, что они не злоупотребляли никогда техникой, потому что многие классические музыканты на их, с классическим образованием на их месте бы заиграли бы большое количество хитрых всяких там соло, пассажей и успели бы томить слушателя, но этого не происходит.
Вот насчет названия, дядя Миша, напомни, если сам забуду, после следующей вещи на эту тему поговорим, слушателя... а я хотел сказать, вот ты говорил о сравнении с Рэем Чарльзом. Так вот, интересная история, что в то время, когда в составе Paramounts Траур играл и Брукер, то, значит, у них вокалистом был некто Боб Скотт. И вот он просто, все оказалось предельно просто. Он просто не пришел на очередное какое-то
вот
выступление на концерт.
Бывает. Да. Вот с этого все начинается.
И Крис Коппинг, который потом играл тоже долгое время в Procol Harum, да, с Брукером, он сказал: давай, Гарри, тебе надо петь, так кто еще будет петь, как не ты? Ты вообще можешь сказать, он сказал, можешь стать таким же, как Рэй Чарльз, у тебя такой же классный голос. Вот, Брукер попробовал, и с тех пор никто не вспоминал о Бобби Скотте, который на свою беду, видимо, пропустил концерт, не пришел.
Да, в группах вообще кадровая политика такая, попробуй бюллетень возьми.
Да, жестко. Уже нет, не как я понимаю, он просто, видимо, никого не предупредив, вот, не явился, и все, надо выступать, а человека нет. Значит, сейчас у нас будет песня, которая называется «Dead Man's Dream», то есть «Сон мертвеца».
С переводом?
Да, подстрочничек будет.
О, какая красота.
Это альбом «Home», тоже одна из моих любимых.
Мы здесь вас любим.
Home. Да. Ну, стало быть, вот такой текст. «Я умирал, пол был мне постелью, а кипа старых газет под головой подушкой, и мне снился сон, чуднее не придумаешь. В нем был я сам и еще кто-то. Мы были в каком-то городе, я и этот незнакомец. Двери домов были распахнуты, а улицы пусты. Окна зияли пустотой, на тротуарах груды мусора. Я спросил, где мы, но незнакомец не ответил мне. Мы вошли на кладбище и стали искать какое-то надгробие. Все могилы были разорены, а гробы широко распахнуты. У них были трупы, совершенно разложившиеся, но они были живыми. Их глаза смотрели на нас, а тела шевелились наполнявшими их червями». Я попытался вскрикнуть от страха, но мой голос не повиновался мне. Мои ноги подогнулись, но я двигался почти свободно. В голове моей словно пылал пожар, а руки были холодны, как лед. И несмотря на то, что был солнечный день, тьма овладела мною. Я смог все-таки вскрикнуть и очнулся ото сна. Я лежал и думал о том, что мне приснилось. Где я побывал и что это может означать? В комнате было темно, как в преисподне, куда, собственно, я и проваливался». As I lay down dying, the floor for my bed, and the bundle of newspaper under my head, I dreamed a dream. Myself, somebody like me.
some city, the stranger and me. The houses were open and the streets empty. The windows were bare and the pavements dirty. I asked where I was. My companion ignored me. We entered a graveyard in search for a tombstone. The graves were disturbed and the coffin was wide open. Corpses were rotten, yet each one was living. Their eyes were alive with maggots crawling. I cried out in fear, but my voice had left me.
Отличная вещь, напоминает фильм ужасов в жанре рок. Но вообще обычно
абсолютно.
К фильму ужасов иногда относят, что кто-то относится к этому как к чему-то второсортному, но с другой стороны, снять красивый фильм ужасов — это искусство. И вот, мне кажется, это красивый фильм ужасов, красиво снятый.
По поводу названия. Ну, я не удивляюсь, что вот на целом ряде изданий, официальных совершенно изданий на CD, вот альбомов Procol Harum, вот это вот название, оно было написано так, как оно изначально должно быть написано, если брать латынь. То есть не Procol, а Procool. Uh-huh. Это так будет правильнее. Переводится это, ну, сейчас скажем, как это можно перевести. Но изначально история, значит, название следующее. У кого-то из приятелей музыкантов был кот бирманской породы, которого вот звали так, Procol Harum. Видимо, поскольку люди были не особенно образованные, никто точно... То есть где-то услышали вот такую фразу, да, и решили кота так назвать. Вообще, как только не называют собак, кошек. Вот, ну, вот название, видимо, кто-то вспомнил, что вот хорошее такое запоминающееся название, и группа получила такое вот название. Перевести это можно как «по ту сторону вещей» или «за гранью привычного», если с латыни. Но надо искать тогда в словаре слова «procool», а не «procol».
Ну, вот последняя загробная вещь вполне соответствует этому названию.
Вот еще одна вещь с этого же альбом, она называется «Whiskey Train», «Поезд
вот,
виски».
Как раз что Робин Трауэр делал в группе.
Да, вот чуть не единственная вещь, или во всяком случае вот на этом альбоме, и вообще одна из редких композиций, которую написали не Рейд с Брукером, а вот Рейд с Трауэром.
Но Трауэр все-таки на двух альбомах он активно фигурировал.
Ну, все-таки не сравнишь тоже по количеству авторства. Так, «Поезд виски». Мне больше не по пути с поездом виски. Хватит сжигать себя. Я, пожалуй, выброшу эту бутылку. Пусть плывет по течению. Мне больше не по пути с поездом виски. Только подумаю, каким глупцом я был. Довести себя до такого и не остановиться вовремя. Я пил так долго и помногу. Нет, так больше продолжаться не может. Такая российская песня просто. Нет, я все-таки расстанусь с этой пьяной грустью. Я заведу себе девчонку, и тогда у меня будет выбор. Любить ее или продолжать этот пьяный угар. Нет, я все-таки расстанусь с этой пьяной грустью. Мне больше не по пути с поездом виски. Хватит сжигать себя. Я, пожалуй, выброшу эту бутылку. Пусть плывет себе по течению. Мне больше не по пути с поездом виски.
We'll be right back.
эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. На наших часах 1 час без малого 4 минуты. С огромным удовольствием еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что у нас сегодня звукорежиссер Николай Котов, ведущих зовут дядя Миша.
Дядя Володя.
Номер для смс еще раз напоминаем, плюс 7-985-970-45-45. Рады, когда вот вы что-то пишете. Такое интересное пришло сообщение. Вашу бы энергию, да на хорошее дело. А пример какой-нибудь приведите.
Огород
вот.
Скопать, наверное, имел в виду товарищ.
Да, может быть. Может, к вам на дачу нужно приехать, там
дерево.
Помочь что-нибудь. Да, дом построить.
Дом построить.
Ну, примеры как-то они оживляют. Они сразу делают конкретнее вопрос. Так. Да, альбом. Вот Федор Истулов пишет, что альбом, видимо, Proclus 9 вышел не самым удачным. Это послужило, подтолкнуло к распаду. Ну, отчасти, наверное, это так. Действительно, альбомчик, в общем, может быть... к самым неудачным я бы отнес. Говорите название альбома, просит Сергей, не он один, по-моему, даже. Игорь из Ростова пишет. Здравствуйте, уважаемые. До этого почему-то не уделял внимания Procol Harum. Как-то не особенно знал про них, но с каждым треком этого эфира становится все интереснее и интереснее. Спасибо. Ну, пожалуйста. Значит, насчет альбомов. Home — это альбом 70-го года, первый альбом. Он, кстати, тоже интересный. У них вообще все как бы странно, да. У них все странно. Изначально, сейчас все знают его как альбом White Shade of Pale. На самом деле он вышел без названия. Он назывался просто Procol Harum первоначально.
Даже сама вещь не входила на него.
Первоначально, да.
Правда, в жизни.
Это американцы его туда, эту вещь засунули, поскольку она была хитом, издали альбом под этим названием. И потом уже, значит, спохватившись, видимо, что действительно какие-то деньги уплывают, компания переиздала его уже под этим названием.
Но в итоге... В итоге на CD была следующая история. Компания «Репертор», известная CD-шная, она издала именно американскую версию с вещью «White Shade of Pale» в начале. Но буквально в прошлом году компания «Salvo» устроила массовую такую акцию переиздания всех альбомов. И они как раз издали правильно. Они издали альбом сам по себе этот без
бонусом.
«White Shade of Pale», да, первым же бонусом добавили.
Ну, это логично, наверное. Да, сейчас мы с вами... послушаем вещичку с моего любимого, абсолютно любимого альбома, 68-й год, это «Shine on Brightly» называется. Дядя Миша, я тоже знаю, ему нравится.
Отличный альбом.
Самый такой психоделический, мне кажется, альбом. У него тоже удивительная история. Он выходил в двух разных обложках. То есть на одной, на дне, морском дне стоит...
манекен.
Фортепиано
похоже,
стоит, фортепиано.
Да,
не рояль, а именно пианино стоит, наверное, да, и похоже, значит, как бы над ним стоит такой завис манекен, такая женская фигура,
да,
но манекен.
Благородная обложка, довольно-таки американцы ее да. себе устроили.
Другая версия, это то же самое фано, где вместо клавиш какие-то куриные, эти самые, как вот избушка на курьих ножках бывает в сказке, так там вот вместо клавиш вот эти вот куриные какие-то, значит, ножки.
Да там вообще
пальчики,
ужас, там какие-то головы, там какая-то мертвечина тоже,
да,
вообще
там тоже ужас какой-то
нарисована. Это как раз английская обложка.
Ну, пластинка абсолютно сумасшедшая. И вот, ну, если говорить о виниловых временах, то там всю вторую сторону занимает одна композиция, там продолжительность минут, по-моему, 16 или там 18.
Ну,
очень бы хотелось ее поставить, но...
Она один из редких, кстати, случаев, когда композиция продолжительностью «Планета страны» альбом не очень скучная. Напротив даже. Вот. Возможно, это потому, что он состоит как бы из отдельных сегментов. Фактически это из отдельных песен.
Но мы сейчас за главную вещь вот с этой пластинки будем слушать. «Shine on Brightly», стало быть, «Свети ярко». Подстрочничек такой небольшой, сумасшедший совершенно текст. В общем, видимо, да, под воздействием каких-то веществ все это родилось. «Звонит мой прусский синий электрический будильник. Звонок его бесконечен, и конца ему не видно. Его не найдешь, пусть даже будешь искать со свечкой в руке на бесконечной дороге, ведущей в никуда». Тебе не подскажут указатели, тем более, что их нет. А мой одурманенный мозг словно светит ярко и совершенно безумным светом. Люстра раскачивается, приветствуя подарки, принесенные мне тремя волхвами. Миру и Ладан, как мне было сказано, а также толстого старого Будду из золота. И хотя они делают вид, что улыбаются, я знаю, что в глубине души они завидуют мне, видя, как мой одурманенный мозг светит ярко и совершенно безумным светом. Всем этим правит полная дезориентация. Я задаю вопросы, никто на них не отвечает. Мой друг Евнух куда-то исчез, сказав, что я должен сам справиться с этим. И пусть колесо обозрения продолжает крутиться, мой язык, похоже, прирос к полу. И лишь хрипит, пока мой дурманенный мозг светит ярко и совершенно безумным светом. Clocks. The alarm bell rings, it will not stop, and I can see no end in sight, and search in vain by candlelight for some long road goes nowhere, for some signpost there. Is shining brightly, quite insane. The chandelier is in full swing, as gifts for me the three kings bring, of myrrh and frankincense and toll. Seems they smile with glee. I know in truth they envy me, and watches my befuddled of brain shines on brightly, quite insane.
Прекрасно, кстати, Траулер здесь на гитаре дополняет. Партия его вроде бы не самая сложная, но удивительно эффектно звучит.
Сейчас еще с этого же альбома вещичку послушаем. Вообще, поскольку любимая пластинка, то сегодня, ну, как минимум, я думаю, тремя вещами она будет представлена. Несмотря на то, что мы главную вещь в силу вот нехватки времени завести не можем, советую самостоятельно эту вещь послушать. Называется «In Hell Twas In I». Она из нескольких, как бы, фрагментов состоит. У каждого фрагмента даже на некоторых дисках указано свое собственное название. Ну, необычайной красоты, мне кажется, это такая вещь получается. Вот. А сейчас будем слушать композицию или песню, которая называется «Magdalene», с подзаголовком «My Wriggles on a Phone». Кстати, «Wriggles on a Phone» — это вот название лейбла, на котором Procol Harum долгое время выпускались.
Though I know the night is fall and the sun sailed out to sea, I will wait here for the band to play the trumpet voluntarily.
tree with one foot on the seashore and the other in the sand. I will stand here plaiting daisies whilst you play the piano grand. Your bugle blew away the cobwebs from my ears, and for once I stood quite naked, ashamed. I wet the tears which I tried to hide inside. So from me, I mean from you, I found too painful, and the pain, it only grew.
Поскольку мы отказались от хронологии совершенно осознанно, да, у нас еще, кстати, ни одна вещь не прозвучала с дебютного альбома, вот, ну, я надеюсь, все-таки что-то хотя бы поместится. Он, кстати, самый, наверное, известный из всех дисков Procol Harum.
Ну, и с альбома Salty Dog пока еще ничего не прозвучало, который тоже
вот, кстати,
считается.
Если помните, когда мы с Брукером общались, я его спросил, а ваша любимая пластинка? Он сказал Salty Dog. Это как раз вот один из тех альбомов, который как-то вот, то есть, ну вот, мне кажется, он такой немножко от головы, что ли, слишком.
Нет, он немножко, мне кажется, так вот разваливается на части, я бы так сказал. Он довольно амбициозный диск, и я могу представить, почему Брукеру он нравится, потому что группа здесь, ну, не знаю, она впервые отошла от психоделических каких-то моментов, и здесь есть попытки заезда действительно в серьезную симфоническую музыку, чего стоит одна заглавная песня с оркестром. Вот. То есть, на самом деле, каждый из лидеров группы, и Брукер, и Трауэр, и Фишер, здесь вот реализовывает какие-то свои самые такие серьезные амбиции. Потому что и впервые, нет, не впервые, но фактически впервые, может быть, так по-настоящему проявился Фишер как вокалист. Он одну вещь всего пел на втором альбоме. Здесь он, если не ошибаюсь, поет две, и одна из них довольно амбициозная вещица. Кроме того, Фишер сам продюсирует это все дело. А Трауэр тоже впервые развернулся и выдал блюзовые совершенно вещи. Вот. И мне кажется, ну, действительно, так на техническом уровне, по техническому уровню, действительно выше всего того, что группа до этого делала. Но единственная лично у меня проблема в восприятии. Все вот это никак не складывается в какой-то один альбом по настроению. Особенно выпадают вещи Робина Трауэра, как раз блюзовые. Это если про альбом.
Ну,
Солнце
они действительно, как бы, на самом деле, не в русле, что ли, в таком изначальном, не в русле Procol Harum. Вот, мы сейчас перепрыгиваем в 75-й год на альбом, или в альбом, точнее сказать, Procol's Ninth, то есть девятый, он так по счету, собственно, у них в дискографии девятым и значится. Два слова буквально скажу, что, ну, как-то у них, видимо, не очень хорошо обстояли дела на тот момент, поскольку Они даже записали здесь бетловскую вещь «Eight Days a Week».
Два кавера здесь, два кавера даже. Два кавера и одна старая вещь из архивов извлечена.
Ну вот что-то, видимо, все-таки не совсем было. Это несмотря на то, что в целом, как бы, Брукер общался в свое время с битлами активно, и даже известная история, как Маккартни, придя на репетицию к Paramount, значит, сел за барабаны и даже, значит, на репетиции стучал у них на барабанах. Вот. Сам Брукер часто бывал, значит, у битлов, где-то, значит, тусовались они вместе. И думаю, что не случайно потом он участвовал на пластинках Джорджа Харрисона, а Харрисон на его альбоме на одном из сольных появлялся. Раз уж заговорили о сольных пластинках, то скажу, что у него сейчас, по-моему, 4 альбома. Ну, мне кажется, Брукера. Что да, на каждом альбоме есть, наверное, пара каких-то выдающихся вещей, но в целом сравнивать уровень вот этих пластинок с дисками Procol Harum, мне кажется, это просто несерьезно будет. Хотя по паре вещей на каждом из альбомов есть очень хороших.
Ну, я от себя скажу, что там интересно то, что стилистически это все отличается. И кто про что, да, вшивый про баню, там местами даже соприкасается это все с Паброком, потому что Брукер дружил с товарищем по имени Микки Джаб. Такой был, ну, человек, который к Паброку тоже
группа
имел определенное отношение.
Группа Legends, такая знаменитая была группа. Микки Джаб и Legend. Сейчас есть, то есть не сейчас существует, а если вот прийти в магазин музыкальный и сказать, у вас есть группа Legend, вам точно выложат тут же вот группу каких-то там 90-х там, или 80-х годов вот с таким же названием. Ну, а вот про ту группу никто не вспомнит, конечно. Сталкивался просто с этим неоднократно.
Да, а вот этот вот Ninth альбом, мог бы интересным он получиться, наверное, потому что здесь же продюсируют Джерри Либер и Майк Столлер. Два замечательных автора и продюсера, которые меня лично ассоциируются больше всего с 50-ми, 60-ми
да,
годами
да, наверное, да.
их работы. И, наверное, вот...
Ну, да, они как бы у них целый ряд вещей, которые можно отнести к классике.
Ну да, Элвис Пресли пел эти вещи, например. И они привносят такой сугубо американский звук, то есть тут духовая секция едва ли не впервые у Procol Harum появляется. И мне кажется, что при других обстоятельствах был бы очень интересный такой эксперимент для Procol Harum, такой возврат к ритм-блюзовым корням, возврат к той самой американской музыке, которую Procol Harum, может быть, на заре своей карьеры, да, как Paramount еще играли. Но проблема, наверное, была отчасти в том, что они, может быть, не хватило им решительности так вот изменить резко свой стиль. А с другой стороны, действительно, видимо, с материалом были проблемы, раз они обратились к каверам и собственным старым вещам.
А помнишь, такой еще был альбом, который, собственно, был много позже издан, Liquorized John Death.
Отличный
назывался,
альбом.
Да, где вот, кстати, вот как раз, ну, просто людям было в свое время нечего делать, там, они простаивали в студии, они решили взять и записать вот такую подборку вот таких хитов всех времен народов.
То есть тем, кто считает, что Гарри Брукер — это серьезный такой претенциозный музыкант, который очень любит драматически играть за роялем серьезные вещи, только эти вещи, следует послушать вот этот альбом Liquorized John Death, потому что там отвязанный совершенно рок-н-ролл, он горланит.
Да,
будь здоров.
Да, и слава богу, что вот как бы да, им пришло в голову выпустить именно под этим названием пластинку. Там целая история есть. Оказывается, вот это название им предлагал в свое время один из их поклонников, с которым они тесно сошлись и, значит, общались. И часто он бывал у них дома, а потом выяснилось, что он, в общем, психически был нездоров, и он, по-моему, бросился с крыши.
И ему посвящена
песня. Ему это, да, и пластинка во многом вот названа этим вот названием, которое он предлагал группе в свое время.
Да, то есть смерть лакричного Джона. При этом она была названа еще до того, как этот человек выбросился из окна. На альбоме Grand Hotel есть вещь под названием «Для лакричного Джона».
Ну, мы сейчас будем слушать вещицу под названием Pandora's Box, шкатулка Пандоры. Ну, для тех, кто не знает, два слова буквально нужно сказать, что изначально это такой греческий миф о том, как боги дали вот этой самой Пандоре сосуд, ну, потом как бы вот этот сосуд превратился в шкатулку на хранение. Ну, она любопытная была девушка, как это со многими барышнями бывает, и решила ее открыть, чтобы посмотреть, а что там. Ну, она открыла, и в результате вылетели зависть, злоба, в общем, все такие вот как бы...
Пороки.
Пороки, да. А испугавшись того, что она сделала, она ее захлопнула, и осталась надежда там где-то вот в этом, в этой шкатулке. Вот, поэтому никто, собственно, не знает, что такое «Надежда». Она там до сих пор в этой шкатулке хранится.
И вещь была впервые записана еще в 67-м году, и запись существует. Вещь, то есть, вполне могла попасть на первый альбом группы.
Ну, давайте такой небольшой подстрочничек. Сумасшедший совершенно текст, конечно, но... все-таки. В то время как всадники все еще скачут по зеленой равнине, а Белоснежка все еще невидима, Пегас, крылатый конь, шлет свои рифмы азбукой Морзе, и мы с удалью морских пиратов пересекаем испанскую равнину, и наш ковер-самолет приземляется на мраморном каменном плато. Гендель исполняет одну из своих мелодий, а его врачи тщетно силятся сказать что-то обнадеживающее. И как неотважные телохранители, нет такого, кто мог бы отвести от него беду. А мы с удалью морского пирата пересекаем испанскую равнину, и наш ковер-самолет приземляется на мраморном каменном плато. Кок Робин глядит на свои замерзшие ноги, укрывает их пледом и заказывает свой любимый напиток, который согревает не хуже меха. А мы с удалью морского пирата пересекаем испанскую равнину, и наш ковер-самолет приземляется на мраморном каменном плато.
Дело. Вот эта Pandora's Box лежала сама в своей какой-то собственной коробочке. почти 10 лет, ну, немножко меньше, и когда группа Procol Harum, наконец, решила коробочку открыть, эту песню достать и записать, то это стал их самый большой хит вообще за совершенно, ну, за долгое время, за несколько лет.
Нам тут пока вот пишут, Аня написала, на самом деле очень красиво, хотя тексты душераздирающие. Они такие, да, мне кажется, завернутые очень.
Немножко, да, психические.
Максим Власов пишет, соленый пес мой, ну это на самом деле морской волк,
правильно переводится.
Да, мой любимый альбом. Ну вот, как-то видите, судя по всему, Максим тоже любит Procol Harum, а вот я их люблю, но как-то вот эта пластинка мне нравится много меньше, чем другие некоторые. Вова из Питера написал, любимый Grand Hotel. Ровная пластинка, но вот каких-то супер там вещей. Там, конечно, есть и TV Scissor, кстати, вон эта вещь в Москве играл. Хорошая очень есть вещь. Ну, еще, наверное, пару сейчас... Что-то такое, не припоминаю сходу названий. Ну и сама Grand Hotel там.
Сувенир из Лондона.
Сувенир из Лондона, да. Вообще забавная пластинка, хорошая. Скорее отнес бы к числу хороших пластинок. Но просто вот у меня есть, ну, самый любимый. Это Exotic Birds and Fruit, вы уже поняли. Home, Shine on Brightly. Вот сейчас будем слушать Конкистадора.
Пожалуй, что с тобой
соглашусь. С дебютного альбома. Тоже небольшой такой подстройщичек. Ну, здесь вот все, мне кажется, ну, может быть, философский взгляд какой-то на, как бы, на жизнь, на историю, но вполне такой текст, мне кажется, реальный. «Конкистадор, твой конь словно ждет подмоги, а на твоем железном челе печать поистине ангельской чистоты. Я вижу латы, скрывающие твою грудь, хотя они уже не блестят, как когда-то. А сквозь забрало, напоминающее посмертную маску, не видно ни единого признака жизни. Я еще надеюсь на что-то, но вижу, что и здесь мое сердце не успокоится. Конкистадор, на твоем расшитом серебром плаще сидит стервятник, а твои ржавеющие доспехи врастают в песок. Хотя никто еще не унес твой меч, украшенный драгоценными камнями, море уже успело поработать над твоим лицом. Я еще надеюсь на что-то, но вижу, что и здесь мое сердце не успокоится. Конкистадор, мне пора. Я хотел бы засвидетельствовать мое почтение. Я шел сюда за вдохновением, а ухожу в глубокой печали. Тьма начинает сгущаться, и я не вижу деталей. Зато я вижу главное. Ты пришел сюда, поднявший меч, но не победил, а лишь сложил здесь свою голову. Я еще надеюсь на что-то, но вижу, что и здесь мое сердце не успокоится. Conquistador, your stallion stands in need of company. Like some angel's haloed brow, you reek of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen. And in your death mask face, there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Conquistador, vulture sits upon your silver sheen. Your rusty scabbard now, the sand has taken seed. And though your jewel encrusted blade has not been plundered still, the sea has washed across your face, taken of its fill. Though I hope for something to find, I can see no place to unwind. Conquistador, there is no time, I must pay my respect. Though I came to jeer at you, I leave now with regret. And as the gloom begins to fall, I see there is no, only all. Though you came with soul held high, you did not conquer, only die. So I hope for something to find, I can see no place to unwind. So I hope for something to find, I can see no place to unwind. Yeah. Супер проигрыш такой был на Хаммонде.
Вообще вещь отличная. Надо помнить, что именно она открывала самый первый альбом Procol Harum изначально. То есть для большинства прогрессивного человечества Procol Harum начались именно с этой вещи, может быть.
Значит, тут спрашивает человек, как будет по-русски Paramount. Я думаю, что название происходит от знаменитого названия кинокомпании американской. Вот, просто как бы, да, ну, люди с Paramount, то есть те, кто, вот, видимо, Paramount-ы. Ну, так, как бы, если буквально пытаться перевести. Перевести, наверное, нельзя это. Название, в общем, в то время они особой изобретательностью не отличались, к сожалению, у многих групп. Поэтому и существовали какие-нибудь Джон Попкин and там какие-нибудь там Riders там, или что-нибудь так, Raiders. Вот, или там Джон Смит and...
Да, да, нет, были...
Кто-то еще... Pretenders.
Были названия, да, которые дублировались, мне кажется, вот, неоднократно.
Вот когда чуть попозже пошла такая полоса совершенно феерических названий, это в конце уже, все-таки 60-х, такая психоделическая эра
начиналась. Психоделические названия,
да,
были.
Вот все-таки мне кажется, что такие названия, ну, предположим, одно из моих любимых названий — это Iron Butterfly. То есть это вот соединение несоединимого, казалось бы, да, металлическая бабочка, что-то такое воздушное, совершенно эфемерное. И что-то такое. Вот никакого металла же тогда не было. А по сути дела это название такой металлической команды. Для металлической команды. Кстати, играли они очень тяжело для того времени.
Нет, конечно, странные были названия типа Quicksilver Messenger Service или каким-то Sly and the Family Stone, что это вообще могло значить. А был замечательный период, между прочим, когда начали появляться названия групп такие, как Frankie Goes to Hollywood, Curiosity Killed the Cat.
Да, это...
И что-то такое вот
еще. С точки зрения названия было ничего, с точки зрения музыки много.
Это правда.
Это да. Ну вот мы тут решили с дядей Мишей, посовещавшись, все-таки послушать что-то с альбома, кстати, 68-й год, с альбома Salty Dog.
Ну, Salty Dog, мне кажется, 69-й уже должен,
да,
быть.
На диске написано, я смотрю, переиздание. Cube Records 68 стоит копирайт.
Да.
Ну, может быть, в разных, кстати, часто очень бывает, что в Англии вышел в 68-м где-нибудь, там, в декабре, а в Штатах там, в январе 69-го, отсюда вот эти разночтения идут.
Почему, в конце концов, Мэтью Фишеру не уделить немножечко внимания?
Да, вот в подтверждение, кстати, вот насчет того, что все-таки это «Морской волк» название. Помните, на обложке, значит, море, волны, вдалеке где-то маяк, спасательный круг, на котором написано «Procol Harum», а внутри спасательного круга такой морячок, и у него на бескозырке написано «Hero», как просто пионерские зорьки, вот «Герой» было бы написано.
Чуть ли не пачка сигарет какая-то такая мифическая воспроизведена.
Да-да-да, что-то такое, да. И, кстати, вот поговаривают, я сейчас не очень отчетливо помню, что это чуть ли не срисовано с кого-то, вот это портретное сходство еще.
Но, между прочим, оформление принадлежит тогда супруги Кита Рейда. Кстати, она же оформляла следующую пластинку «Home».
Ну, в общем, мы тут выбирали-выбирали с дядей Мишей, остановились на песне «Pilgrim's Progress».
Ну, совершенно прекрасная, по-моему, вещь, которая закрывает этот альбом. I Things. Прогресс, вещь с вокалом Мэтью Фишера и по духу атмосфере местами очень близкая к Whiter Shade of Pale. И если действительно вот такой же дух и атмосферу в Whiter Shade of Pale принес Фишер, то тогда можно заключить, что Фишер имеет вполне законные
претензии. Вот этот знаменитый проигрыш его на Хаммонде все-таки ему принадлежит. Хотя вообще вот пластинку...
Ну, не только проигрыш, там вся орган там значительную часть атмосферы создает.
Самое интересное, что история вот этого первого альбома, она настолько запутана. Дело в том, что ведь вышел сперва сингл, который, в общем, имел определенный успех. После чего в группе совершенно, а это все как-то замалчивают, по непонятным совершенно причинам произошли колоссальные изменения в смысле состава. Убрали сразу двоих музыкантов, и известно, что в то время, а все же музыканты в то время, по крайней мере, тесно общались, когда где-то пересекались в клубах, где-то на каких-то модных тусовках, то вот известно, что Джеггер подошел к Брукеру и сказал: «Чувак, ты вообще что сделали? То есть вы сейчас находились в таком состоянии, когда вам просто вот дорога открыта была, все дороги, все пути были открыты. Вам нужно было записывать альбом, и вы бы вообще стали суперзвездами. А вы вместо этого берете двоих, выгоняете ребят, и что вообще вы думаете, что у вас с головой?» Вот. Тем не менее, значит, пришли тоже хорошие музыканты, с которыми был дописан альбом. И самое смешное, что, в частности, вот поменялся барабанщик. На первом-то альбоме какого? Харрисон был какой-то... Нет, Харрисон это не барабанщик был. Ну, неважно. В общем, пришел Би Джей Уилсон. И потом, когда альбом микшировался, когда он как бы уже составлялся, никто в группе уже не мог понять, что записано было с первоначальным барабанщиком, а что с Уилсоном. Но... И Брукер потом говорил, что это может только он уже понять, потому что мы уже совершенно ничего не понимаем, где кто играет, кто из предыдущих музыкантов записывался, кто из нового состава.
И при этом нужно помнить, что на самой вещи Whiter Shade of Pale вообще играет совершенно третий человек, чуть ли не барабанщик из группы Tremolos. Или Foremost, откуда-то человек, который просто в студии был рядом.
В общем, это вот такая получилась темная история. Вот, несмотря на это, пластинка получилась, в общем, ну, как традиционно считает, что это лучший альбом по рок-н-роллу. Мне он кажется, может быть, вообще, вот многие называют в целом группу такой излишне пафосной. Я сам всегда выступаю категорически против пафосности в музыке. И вот когда Прокол Харум называют пафосным, то есть я отчасти должен признать, что какой-то определенный вот элемент, он присутствует. Но, видимо, пафос, он тоже бывает разный. Бывает какой-то искусственный такой, нарочитый, да, искусственно созданный. А может быть, какой-то пафос, который вот как бы, ну, так человек вот эту музыку видит, он так ее чувствует, да. То есть вот нет фальши какой-то. Я не чувствую у Брукера и у Прокол Харум вот какой-то,
да,
фальши.
Да, я с тобой согласен абсолютно. При этом этот вот пафос, если его так называть, он поддержан все-таки адекватными какими-то музыкальными идеями, хорошими. Он
да,
не на пустом
возможно,
месте.
Дело в этом. Значит, Аня тут нам написал два сообщения. Первое сравнивает Конкистадора с Гумилевым. Ну, текст имеется в виду, наверное. Готично пишет она. Вот, да, соглашусь, у Прокол Харум у них все как бы присутствует. И какая-то готика, и ну, бог знает чего. Уже сегодня много чего находили в их музыке. Катерина нам пишет. Paramount, с английского, если переводить буквально, доминирующий, верховный, высший, наиболее важный. Спасибо. Вот век живи, век учись. То есть я никогда мне в голову не приходило. Я знал, что кинокомпания существует. Никогда мне в голову не приходило полезть в словарь, посмотреть. Надо лазить или нет, конечно. Спасибо, Екатерина. Значит, что? Мы сейчас послушаем следующую вещь. Вновь возвращаемся к альбому Shine On Brightly. И оттуда вещичка дядя Миша тут усмехнулся, когда узнал, что я ее собираюсь завести. Одна из моих любимых вещей называется Skip Softly, My Moonbeams.
Она действительно славная. Pretend that perhaps you are far
просто почти танец с саблями под конец.
Даже, мне кажется, без почти. Прямое.
По всем случае, такая интерпретация.
Да, нет, в то время было модно, 68-й год, как раз Love Sculpture сделали свой кавер на танец с саблями, Хачатуряна тоже. Чумовая штука.
Так, значит, Дмитрий из Питера нам написал по поводу Paramounts. Пара — это около Пиштон, а Маунт — горный, значит, рядом с горами. Ну, кстати, я сейчас припоминаю логотип, как бы, да, когда вот фильмы Paramounts. Там действительно снежные, по-моему, вершины такие.
Ну, вершины, да? Да.
Но все-таки пара, мне кажется, это вот парамедики существует, да? Это же не около медиков. Это что-то все-таки немножко другое.
Нет, есть такое слово в английском, я теперь тоже вспоминаю.
Наверное, да. Мне нравится, пишет доктор Роберт, хорошая эта группа Procol Harum.
Мы рады, доктор, что вам нравится очень.
Так, нам привет пришел из солнечного Лиссабона.
О, Лиссабон, привет вам.
Вот дядьке спасибо, да. Пишет там, с уважением, рок-поэт.
Лиссабон.
Вот хочется Хамбург. Ну, вещь Хамбург у них Хамбург называется. Я думаю, что мы ее под конец послушаем. А сейчас еще одна вещь с альбома Home. Кто не видел обложку, она напоминает, знаете, такие детские игры. Ну, когда фишки есть у игроков, да, ты кидаешь кубик, сколько тебе очков выпадает, настолько клеточек ты вперед продвигаешься. Да, и где-то ты, значит, можешь, попав на определенную клеточку, съехать вниз куда-то, а где-то ты можешь перепрыгнуть там на следующий там ряд. Вот примерно так оформлена обложка Home. Вот, то есть ты где-то стартуешь, тут так
и сами старты написаны. Музыканты там бегают где-то по этим
фигурки
клеткам.
Фигурки такие, да. То есть комикс такой, комикс, куда вклеены портреты, ну, то есть фотографии членов группы. Вот, песня называется «Still There'll Be More». «Мне будет мало». Такая хулиганская песня, вот именно поэтому, наверное, она мне нравится. «Я промою глаза соленой водой, я вырасту большой-пребольшой, я буду петь в лесу и поломаю не одно дерево, я разорю родники и все засыплю листьями, я испорчу тебе Рождество и написываю тебе прямо под дверь, ты будешь просить о пощаде, но мне будет и этого мало, я разорю весь твой сад и буду как сумасшедший носиться по твоим полям, я подстерегу твою дочь и силой возьму твою жену, замучу ее до смерти и выжгу ей глаза». Я испорчу тебе Рождество и написываю тебе прямо под дверь. Ты будешь просить о пощаде, но мне и этого будет мало. им мало.
Нормально, нормально. Хулиганство и безобразие. Плохое поведение.
Да, безобразие безобразничает, хулиганство хулиганит. Значит, Максим, тут, значит, он как бы пишет, что «Соленый пес» — это его такой творческий перевод. Ну, я вполне принимаю. Вот, хорошо. Хенри Кау, это не в тему. Нет, пока мы не планируем.
Ну, у нас вообще-то готовится обзорная передача про кентерберийский, так,
да,
называемый
вот там,
рок.
Там, да.
Здесь Гриша Дурно, возможно, она войдет.
Над, спасибо вам большое. Приятно, что кто-то, в общем, кому-то нравится то, что мы здесь заводим, то, что делаем. Дмитрий, о, классная программа, спасибо, очень люблю Прокл Харум. Был на концерте, брокер мне даже диск подписал. Вот. А у меня вот на билете только подпись. На диск я с собой что-то... Надо было, конечно, попробовать подойти, он вообще как бы расположен, мне кажется, был вполне... Ну, что-то как-то, не знаю, не сложилось. Да.
Ну, в конце концов, у тебя еще с прошлого раза, наверное, есть автограф.
У меня вот на билетике есть, да. Но самое главное, что в то время, когда он вот первый в свой приезд приходил сюда на «Эхо», мне никто даже не сказал. Я узнал это задним числом, да. Я бы, конечно, сюда ради этого пришел, и тут бы, может, ему задал бы в эфире даже какой-нибудь вопрос. Вот. Ну, музыканты такие обычно днем всегда приходят. Мне повезло когда-то с Кеном Хенсли, но не всегда же везет. Ну, об остальном, наверное, поговорим уже в следующем часе, в «Беспределе». Сейчас напоследок, тут мы припасли вещицу «Homburg». Это сингл, 67-й год, одна из, наверное, самых известных, красивых вещей. Ну, немножко тоже, мне кажется, перекликается с «White Shade of Pale», которую мы все-таки решили осознанно совершенно сегодня не ставить. Все.
Действительно, у Прокл Харум полно других замечательных песен.
После новостей будем беспредельничать с вами. 2:03. Еще раз всех приветствуем, всех, кто не спит, всех, кто с нами. Прямой эфир на Эхе, музыкальный эфир. С вами звукорежиссер Николай Котов, а также дядя Миша.
Дядя Володя.
Номер для смс еще раз подсказываем. Запоминайте, записывайте. +7 985 970 45 45. Из прошлого часа 2 или 3 вопроса, и затем... Про гитару тут Диггер нам написал, он говорит, что пишет, что шутит по-хорошему, он говорит, что смешнее только у Дженеси слышал гитару. Ну, в общем, это такая не гитарная, прям скажем, группа, мы об этом, мне кажется, где-то в середине примерно говорили,
при
может,
этом
ближе к началу.
У этой группы есть отличные гитарные вещи.
Так, спасибо Нику, он тут нам насчет парамедиков подсказывает, спасибо большое. Группа «Вестима образная», Диггер нам опять-таки написал. Ну, остальные вопросы, наверное, чуть попозже. Начнем все-таки как,
давайте,
с музыки.
Давайте что-нибудь бодренькое.
Thank you.
Замечательный совершенно дядька. Вот моя любимая пластинка его, Wizard's Brew. Я в свое время, вот не так давно, кстати, недели 2-3 назад, наверное, увидел случайно винил и понял, что я не могу пройти. Значит, прикупил его.
Главное, все его... Ну, это, собственно говоря, Wizard группа, формально говоря, называется. Но вообще здорово, что у него все альбомы разные. И я с некоторых пор даже начал получать огромное удовольствие от его более поздних альбомов, где он в джаз залезает.
Ну, конечно, талантливый человек, он, видимо... Ну, во всех проявлениях он талантливым остается, да, поэтому уже перестает как бы иметь какое-то значение, в каком ключе что-то сделано. Это рок или уже это не рок. Главное, чтобы это было интересно. Значит, вопросы тут у нас есть. Насчет Сергея из Волгограда, насчет группы «Кензас» и как к нам ее творчество. У нас был эфир, ну, достаточно давно, мне такое ощущение, уже, наверное, лет 6 назад. Кензас. Вот. Мне не все у них нравится. Есть пара замечательных пластинок. Опять-таки, я тоже вот как-то, проходя мимо, увидел, что стоит там 250 рублей пластинка моя любимого Кензас Point of No Return. Причем No пишется как знать. То есть буква «К» в начале. Обложка замечательная. Я понял, что я не могу за 250 рублей, скажем, не купить такую пластинку, вот, потому что она мне нравится.
Ну, для меня все-таки Кензас вот остается группой, в которой вот именно пафос, зачастую именно ради самого пафоса и какие-то драматические какие-то вещи,
ну,
нагнетаются,
нет,
на,
у них
порой
вот,
на пустом все-таки
мне
месте.
Мне кажется, вначале у них были хорошие пластинки, а потом как раз вот этот пафос такой какой-то искусственный был. Валера, значит, говорит, что в этом году 30 лет как нет Бонзы. Я дату, конечно, сходу не назову, можно посмотреть, наверное, при желании, когда он помер. А умер от чего? От выпивки, от чрезмерной. Столько выпил, что сердце не выдержало. Вот, так что это вот как бы, это, примеров таких много, но никто, все думают, что это с другими людьми
было
происходит.
Время, за почти меньше, чем за 2 года, какое-то огромное количество знаменитых, известных людей, и барабанщиков, и Кит Мун, и Бонза, Леннон, и Боб Марли, почему-то с очень небольшим интервалом
вот,
покинули.
Из Калининграда Едгар вот пишет нам, что только подсоединился, благодарит за эфиры в целом, хотя вот сегодня припозднился. Криденс, передача о Криденс, что-то я не понимаю, вот потом Сергей из Петербурга, передача о Криденс о том, что ли, или что это такое?
Передача о Криденс будет у нас как раз
будет,
в следующий раз.
Еще не одна планируется.
Через неделю будет ближайшая.
Вспоминает ли Оззи в мемуарах о группе Orphan? Нет, пока, Дмитрий, я ничего такого не читал. Я о совместной работе Just Retal с ними тоже ничего не знаю, просто не слышал.
Я думаю, что имеет в виду, может быть, наш слушатель, как Тони Айоми был в составе Just Retal.
А что такое вышел у них в 93-м году? Что, скажите, что за двойник вышел в 93-м году у них с Just Retal? Первый раз слышу. Я думал, что про Just Retal мы все знаем. Эфир о группе James Gang был, Геннадий, к сожалению. Хорошая группа,
отлично.
Мне очень нравится она. Nothing but the truth сегодня не заводили. Очень много хороших вещей, все не заведешь. Дяденьки, если смотрели, дядь Миш, я знал, что спросят. Как вам предстояние, Валера спрашивает.
Дядя Володь смотрел.
Я
он
посмотрел.
Героически,
да.
Пошел. Три часа?
3 часа, да. Дело в том, что я, конечно, все равно пошел, но увидев как бы шквал такого негатива, я решил побыстрее сходить посмотреть, потому что, ну, у меня такое ощущение, что все путают Михалкова, не знаю, артиста и Михалкова режиссера с Михалковым человеком и Михалковым там каким-то общественным деятелем. Если Михалков как человек и общественный деятель у меня уже там лет 10 вызывают сильнейшую аллергию, то должен признать, что я практически, наверное, ни одного слабого фильма его не видел. Вот. И вот я скажу главное, что я во вторник вечером сходил, значит, сеанс был 19:30, значит, где-то во сколько он там, через 3 часа, в 10:30 закончился, наверное, да. И я сегодня утром, проснувшись, первое, что мне пришло в голову, я стал вспоминать какую-то сцену из этого фильма. И как бы, да, то есть у меня в голове это вот сидит, да, то есть это вот, да, то есть мне кажется, это о чем-то говорит. Потому что бывает, ты идешь в кино, выходишь, и через полчаса ты уже не скажешь вообще, что за фильм. Если тебя спросят, а что ты смотрел в кино, ты даже название, может быть, не скажешь. И не сможешь как бы в двух словах сказать вообще, что за фильм и о чем он был. То есть мне кажется, что вот если вот в голове что-то такое засело, и ты как-то анализируешь и что-то вспоминаешь, наверное, это все-таки какое-то впечатление на тебя произвело. Поэтому я скажу так. Я ожидал, что это будет много лучше, чем об этом фильме писали, но что настолько будет как бы хорошо, я не ожидал. Это не значит, что у фильма нет там недочетов каких-то там. Есть, конечно, я там сейчас могу составить список там из 20 пунктов, наверное.
Не, ну недочеты, но это в конце концов мелочи всегда.
Но там первоклассные, все играют. Фильм о чем? О войне. Что такое война? Посмотрев только этот фильм, человек сразу поймет, что такое война, и что лучше бы, чтобы войны больше никогда не было. Мне кажется, главная задача, да, что там, вот я сейчас прочитал на сайте «Эхо», то есть увидел, не прочитал, увидел заголовок, Барри Лебасов говорит, я фильм не смотрел, но, значит, вот, судя по каким-то там оценкам, фильм о том, как Бог выиграл войну. Ну, что, собственно, с Лебасовым говорить, он вообще много чего ценного в жизни утверждает. Он про группу «На-на» он пишет, что это лучше, чем «Битлз».
Да нет, зачем полемизировать с Барри Лебасовым, когда можно, например, полемизировать с Ксенией Лариной,
ну,
скажем,
я, кстати,
с какими-то
вот,
еще.
Ну, я, первое, что я прочитал, это рецензию Ксении Лариной, и сразу решил, что вот после этого я точно схожу, побыстрее причем, постараюсь, вот первый же удобный момент схожу, обязательно посмотрю, потому что надо составить свое мнение, и вам тоже посоветую, сходите и составьте свое собственное мнение, не слушайте того, кто ругает, и не слушайте того, кто будет восторгаться. Вы сходите, посмотрите, я вас уверяю, что у вас что-то от этого фильма в голове останется.
Ну, я, по крайней мере, согласен с дядей Володей в том, что нужно всегда иметь свое мнение. Я завидую ему, что он умеет отделять действительно сам фильм от пиар-компании, которая его сопровождает, потому что то, что на фильме пишут «Великий фильм» до того, как
это
фильм еще появился,
совершенно
меня повергает совершенно шок. И когда задействованы какие-то такие бюджетные ресурсы на фильм, которые могли бы пойти там в детские дома, которые могли бы пойти там на совершенно другие какие-то,
безусловно,
вещи.
Безусловно. Но на эти же деньги какой-то другой человек мог бы снять фильм, там, не знаю, в 100 раз хуже. Фильм, который бы нельзя было смотреть. Ну, а вот все-таки сделать так, чтобы тебя это захватывало, да, и чтобы ты как-то сопереживал, и потом вспоминал, и, ну, мне кажется, это, в общем, чего-то стоит. Альбина пишет нам. Честейн хороший гитарист, мы даже как-то его заводили. У нас, по-моему, где-то вот в шкафчике какой-то даже из его альбомов где-то лежит. Так, спасибо, дядьки. Когда-то в Батуми с переломанной ногой в больнице залечивал боль и все-то так впервые вселенскую энергию брал у Прокл Харум. Это пишет нам рок-поэт.
Ну как же, здорово,
ну,
вселенскую энергию-то.
Ну, я думаю, что теперь, наверное, можно ничего не залечивать и ноги не ломать, а просто слушать.
Да. Залечивать душу можно всегда такой музыкой.
Алексей, я, конечно, когда вчера в Ливерпуле играл, ну, не повезло, мне кажется. Бывает командам, которые, ну, могли бы лучше, конечно, сыграть, но у них там тоже проблемы, как я понимаю, с составом. Ну, я за них болел.
В музыке тоже так бывает. Могли бы сыграть лучше, но проблемы с составом. В каком
стиле играет группа Гонг? Они разную музыку играют.
Это какое-то
джазованное что-то.
Кентерберийская сцена такое, как раз вот, так называемая.
Еще на джазе все-таки замешано очень сильно.
Ну, у кентерберийцев всегда джаз как раз тоже фигурирует изрядно. Типичные кентерберии.
Так, беспредел наши дядьки и без тел.
Почему
все без как тел? Бы все на месте, все.
Ну, мы в теле.
В теле, да, я особенно.
И в деле.
Вот, давайте следующую вещь слушаем. Может быть, вещь покажется знакомой. Ну так, я надеюсь, что всем понравится.
дядя Володь удивил. Я когда посмотрел обложку диска, это я удивился. Я грешным делом решил, что это какой-нибудь человек вроде Лесли Уэста и каких-нибудь вот оттуда вот таких друзей. А это совершенно же вообще из другой оперы.
Абсолютно из другой оперы. Ну, песню-то, конечно же, вы узнали. Вот. А исполнял ее Джимми Ли, в прошлом музыкант Слейда. Это запись 2002 года. Такой он провел импровизированный, в общем, практически без репетиции концерт. Пришел, в общем, в паб, где он частенько, куда он захаживал. Вот, и с какими-то ребятами, никому неизвестными, взял и забацал, да. И человек, который эту запись сделал, он говорит, что он был совершенно потрясен вот отдачей энергии, которая исходила от Джима Ли. В общем, он умничка.
Нет, при том, что, положа руку на сердце, вокал у Джима Ли, ну, не самый вот замечательный в музыкальном мире, но он очень здорово как с ним управляется, и из этого получается какая-то его своя собственная трактовка. Такая, не то чтобы рэперская прям совсем, но акценты в песне он расставляет очень хорошо, интересно. Во! Джимми Ли, это Replugged называется. Есть хорошее название. Есть Unplugged,
ну,
а это
Replugged. Разные названия у этих записей есть. Ну, в частности, вот одно из изданий называется Replugged. Live Official Bootleg. Вулверхэмптон, ноябрь месяц 2002 года.
Ну, фактически родное место, откуда Слейд появились.
Да, их там любят. Я думаю, что правильно делают, что любят. Значит, кто такая, спрашивает Алексей, Ксения Ларина. А если вы слушаете «Эхо», то должны знать, это одна из ведущих дневного эфира. Вот, она любит вот, говорить о кино, о театре. Гарика Сукачева, Ир, не смотрел. Как я провел этим летом, тоже не смотрел пока, не все сразу. Я вообще все-таки в последнее время что-то смотрю какие-то фильмы. Я бывало там годами не выбирался в кино. Как бы исключительно смотрел по телевизору или там DVD какие-нибудь. Сейчас вот что-то стал выходить в кино.
Ты молодец, я в последнее время просто...
Ну, у тебя там объективные, видимо, какие-то...
Меня не вполне устраивают.
Нет, это прекрасно, если тем более как бы делом занят еще там. Вот, я, кстати, дядя Миша, иногда звоню и слышу, как там, значит, у него там... Вот его главное дело всей жизни, там что-то такое щебечет. Вот, это очень бывает приятно.
Заглядывай, заглядывай.
Так, у вас есть желание сделать эфиры про лейблы?
О, у нас есть.
Ну, так, мысль интересная, есть, да. Есть. Это Челябинский Евгений Челябинский пишет. Челябинский, нас слово слышно, это не может не радовать.
Давно вообще руки чешутся. Хорошо.
Аня пишет, дядя Володя, Михалков у меня вызывает отторжение. Ну, я примерно тоже вот имел в виду, как человек, да, но это не значит, что человек может быть, не знаю, там, гадким каким-нибудь, не знаю, подлым. Примеров-то исторических их множество существует. Там великие писатели, там, композиторы были, некоторые просто исчадиями ада были. А это не значит, что они там, как профессионал, плохо что-то свое дело делают.
Не, ну Михалков, вот лично мне нравится то, что он снимал в 70-е, конечно, замечательные. И пьесы для механического пианино, и Обломов. Отличные.
Да вот мой любимый все-таки, наверное, это «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». Хорош, хорош, хорош. Да вообще, у него... Ну, я не знаю, я вот честно скажу, ни одного фильма не было, чтобы вот я вот плевался там совершенно откровенно. Ну, наверное, так. Во всяком случае, мне сходу в голову не приходит.
«Сибирский цирюльник» производит впечатление такого экспортного
ну,
варианта.
Ну да, но все равно местами как бы это... захватывает даже, то есть так думаешь, что... Ну, не все, опять-таки, да, я говорю, ну, замечание... Я вот говорю, что я бы там сделал там это не так, то не так, у меня есть замечание. Но если бы я это делал, что бы из этого всего получилось? Вот вопрос главный. Сколько времени, спрашивает Альвина, хорошая рок-группа записывает в студии одну песню?
Ну, это, знаете, как варьируется?
Группа зависит, наверное.
Иногда записывает 5 минут, а иногда вот Брайан Уилсон свою песню «Good Vibration» записывал чуть ли не в 7 разных студиях в течение чуть ли не полугода.
А вот Озик опять рассказывает, я все его читаю, как они в Black Sabbath записывали свой первый альбом. Они пришли в студию и там буквально там за 2 часа записали первую пластинку, которая в результате потом была выпущена.
Первые пластинки обычно так и записываются.
Вот. Ну а вот дальше там
пластинки,
несколько месяцев альбом записывают. Песни, не знаю, все зависит, видимо, как бы, иногда просто люди сами, может быть, не очень хорошо понимают, что они хотят, как они хотят, чтобы песня звучала, поэтому они мучаются с ней.
Интересно вообще повспоминать самые известные долгострои в истории рок-музыки. Ну, например, Pink Floyd изрядно записывались.
Кстати. Дядя Миш, вопрос, видимо, может быть, ты поможешь. Вот Егор из Москвы. Как вы относитесь к Джорджу Клинтону? Я вот другого Клинтона знаю, а Джорджа не знаю.
Я вот боюсь, что никак
его
не отношусь.
Его группам Парламент и Фанкаделик.
Ну, это действительно фанковые такие дела. Не совсем наша область.
Что лучше всего слушать в коммунистический праздник? Лучше всего слушать то, что вот вы любите слушать, я думаю.
Абсолютно. Точно так же, как и в любой другой праздник, и даже не в праздник.
Что такое бибоп, бип-боп, и о чем там поет Маккартни, Валера спрашивает. Хороший вопрос. Я думаю, что это вот как бы ничего не значащие, это какие-то, наверное, слова, как тра-ля-ля или там.
Песня шутливая, шутливая, как вот в советское время был жанр такой. Песня шутливая. Да, да. Ну что ж, вот дядя Володь поставил кавер, а сейчас у нас вот будет тоже в некотором роде кавер, но наоборот. Я думаю, что эту песню, может быть, вы тоже узнаете. А исполнять ее будет, сразу скажем, Randy and the Rainbows. Пластиночка была старая. Пластиночка была старая, и, к сожалению, вот ее все-таки иголочку заело. Ай, как жалко, потому что песня все-таки хорошая. Денис, который перепел потом группу Блонди. А, это оригинальная запись 63-го года. Да, ну знаете, со старыми пластиночками такое бывает. Что же сделать?
Да, неожиданно несколько. Так. Альбина, что-то я не очень понимаю, что слышно о Варшавчике?
Пока не слышно, пока ничего не слышно.
Видимо, ничего.
Он
да,
пока ничего не проявляет никак.
Мы не очень, видимо, понимаем.
Я думаю, что он в подполье пока, он готовит как бы свой выход еще.
Что же не поставили ничего Something Magic? Ну, мы много с чего ничего не поставили. Целый ряд альбомов. Там. Ну, что же делать, если у нас влезает за 2 часа эфира, там, скажем, 13-14 вещей. Я сходу так, когда составлял список, что бы хотелось завести, у меня сходу там 25-30, наверное, вышло. Это после тщательного отбора. Да, в свое время у нас, когда тот последний, по-моему, эфир, посвященный Прогулхару, вот когда он был лет 6 назад, он, собственно, был 6-часовой. Тогда у нас эфиры были до 6 часов утра. И вот 6
тогда
часов
все
мы
влезло.
Слушали, все влезло. И, ну, правда, были представлены все альбомы, в том числе сольники Брукера, сольники Фишера, какие-то ранние команды, команда, куда ушел там кто-то из первого состава. Вот, по-моему, сольник был какого-то Алана Картрайта, одного из гитаристов группы. Ну, много чего было. И были, естественно, Paramount. И вот эта вот совершенно группа с вымышленным названием Liquorice John Death. Вот это вот все было представлено. Ну, сегодня у нас совершенно другие были задачи. Вот. Но, надеюсь, все-таки сегодня мы слушали с вами хорошую музыку. Так, ваша страстная речь в защиту утомленных совершенно неуместна. Юрий Изорска пишет, неуместно, не слушайте, не хотите смотреть, не смотрите. Он давно дисквалифицировался как режиссер, я так не считаю абсолютно. Вы сходите и посмотрите, вы-то смотрели, я вот по вашему как бы, сообщению не понимаю, смотрели вы или не смотрели. Вот. Фильм, я говорил не в защиту, я говорил, какое впечатление на меня фильм произвел. Я никого не защищал. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я просто сказал, если вы слушали то, что я говорил, что нужно сходить и составить свое собственное мнение. И не слушать всех, кто ругается, и всех, кто, значит, там осанну поет этому фильму. Мне понравилось. На меня произвело впечатление. Вот что, собственно, я хотел сказать.
Да. А что же у нас? Что же у нас будет дальше?
Дальше совершенно вот человек неожиданно, значит, группа «Фанданго». Их разных много существует. «Фанданго».
Причем написано как
«Фанданго». Да, да, видимо, да. Вот человек, который это название где-то фиксировал, он, видимо, заикался немножко, поэтому у него вначале две буквы «Ф» стоит. Если кто... А наверняка никто не догадывается, о ком идет речь. Это Эндрю Гиддингс.
Клавишник. Если вы не помните, кто такой Эндрю Гиддингс...
Это клавишник Андерсона и Джесс Ротал.
Лысый человек...
Который приезжал в Москву дважды, вот, вместе с Четротал, играл, и вот именно, если вы смотрели по культуре, что ли, вот этот вот концерт, ночной концерт Четротал, то там вот было видно, как он играет на клавишных, и он, что он там вытворял, сидя, значит, на стульчике, играя на клавишах, как он дрыгал ногами, это дорогого стоит. У него, оказывается, есть вот как бы своя студия. Он пишет музыку для кино, там, для телевидения, и попутно, значит, какие-то, значит, музыкальные экзерсисы
задействует. Нет, Гиддингс всегда исключительно положительное впечатление производит.
Да.
Человека такого интеллигентного, интересного.
И, кстати, вот, если кто не в курсе, вот, послушайте альбом, он был выпущен как сольник Андерсона, назывался «Divinity's 12 Dances with God». Он записан вот Андерсоном и Гиддингсом вдвоем.
Это как раз то, с чего они начали, видимо, свое сотрудничество.
Ну, точно сейчас не помню по датам, но влияние Гиддингса, конечно, колоссально. Вот сейчас, когда вот я послушал его собственные записи, естественно, в голове сразу возникли какие-то ассоциации вот с тем альбомом Андерсона. И я понял, что там как-то вот... То есть Гиддингс не просто был участником, там, одним из участников или человеком, который помогал, а там, видимо, на самом деле 50 на 50 где-то вот как бы
вот,
отдача.
Вот почему полезно всегда слушать сольники разных музыкантов. Всегда становится в чистом виде ясно, кто что, собственно, в музыку привносил.
Ну, послушаем вещицу.
Дождемся ли мы чего-нибудь еще от Джет Ротал?
«Mermaids» называлась композиция.
Но вот это
группа
очень...
«Фанданго», ну или проект «Фанданго», так правильнее будет, потому что сыграет исключительно на всем сам Гиддингс.
Но вот это очень близко к альбому «Divinity's 12 Dances with God», на самом
да,
деле.
Да, согласись, да.
Просто флейту добавить сюда, и получится практически то же самое. Здорово.
Вот, большая, насколько я понимаю, как бы редкость эти записи. Вот, спасибо добрым людям, которые помогли с этим. Вот. Даже, насколько я знаю, какой-то, значит, даже новый лейбл такой выпустил за номером 001.
Ого!
Вот альбом.
Что же за лейбл-то?
Ну, есть. Секреты нельзя все раскрывать. Так, Андрей из Красногорска пишет, что Purple записали свой первый диск за 18 часов. Ну, это вот в духе как раз, да, того, как раньше это, над этим работали. Валера пишет, пару слов о Steve Miller Band. Кто и что они? Я сейчас, честно, сходу так вот, кроме ничего, наверное, не вспомню, кроме Абракадабры.
Но они вообще
и
давно...
И то, что Маккартни там на одной вещи участвует у них.
Ну и Стив Миллер участвует на альбоме Маккартни, Flaming Pie, на самом деле, на двух вещах. А вообще давнишняя такая группа еще с конца 60-х годов примерно функционирует.
Да-да, Дмитрий тут пишет, да. Мне тоже рассказывали об этом эфире, да. Кстати, приходил вот человек, который перевел, Ренат Валиулин, который перевел книжку Синтии Леннон, да, он приходил на эфир, и как раз там ему задан был вопрос, что, ну, Битлз — это же такая поп-музыка, вот, он даже мне, собственно, этот пересказывал потом все, да. Ну, мнения разные могут быть, мне кажется, что нужно своей головой жить, да, я повторяю, никогда никого не слушать, да, то есть ты можешь, да, так как бы услышал что-то, надо проверить, мне кажется, да, это такой сигнал, да. Ты услышал мнение? Значит, вообще в идеале нужно собирать, конечно, как бы несколько разных мнений. А чтобы не собирать, собирательством этим не заниматься, лучше просто самому взять, посмотреть, послушать, составить свое собственное мнение, да, никому не доверять. Я поэтому очень с большой осторожностью отношусь ко всевозможным там, энциклопедиям, особенно отечественного производства. Да. Переводные еще куда ни шло. Хотя лучше, конечно, в оригинале, потому что как бы вмешательство каждого человека, оно приводит к каким-то дополнительным ошибкам. То есть вроде человек переводит, он может быть профессиональным переводчиком, он может как бы в музыке разбираться, но все равно он что-нибудь да напортачит.
Я не знаю, у меня с некоторых пор такое ощущение, что вот музыка — это та область, которую почему-то ужасным совершенно образом переводится. Читаешь переводные книжки на разные другие темы, ну, все вроде бы нормально, все, никаких особых серьезных проблем нету. Читаешь книжки по музыке, по рок-музыке, это же просто какой-то кошмар. То есть, ну, я не знаю, даже ладно то, что русская речь не складывается, да, у тех, кто переводит, или корректор куда-то вышел покурить, но это как-то еще можно самому домыслить. Но когда фактически какие-то ошибки в переводе наступают, это уже,
ну,
совершенно,
Дмитрий,
серьезно.
Понимаешь, это очень такое сложное дело. Я, например, сейчас, ну, поскольку занимаюсь книжкой Оззи, значит, ну, чувствую, что речь идет о том, о чем рассказывала уже в своей книжке там Шарон. А я, значит, туда залезаю и обнаруживаю, думаю, это я написал, как я мог это написать? То есть я сейчас бы никогда так не написал. Да.
Нет, я тебе хочу сказать, вот дай это Бог, чтобы все, кто переводит, вот занимались этим, по крайней мере, как ты этим занимаешься. От некоторых книжек остается впечатление, что это просто кто-то переводил
наспех. Левой ногой делают, да, есть такое дело. Люди гонятся за деньгами, скорость, да, как бы не вдумываясь, пишут первый какой-то вариант, который в голову приходит. Да, это все, конечно... Мне кажется, что это отчасти связано с тем, что, ну, у нас вообще как бы труд переводчика, он ни в грош не ставится. То есть то, как оплачивают переводы фильмов, переводы книг, это просто, просто смешно. Ты будешь 3-4 месяца переводить книгу и получишь там потом свои там 24 тысячи, 25. Это что
и
за
самое деньги? Интересное, что вне зависимости от того, будешь переводить хорошо или будешь переводить,
да,
плохо,
да,
получишь,
да,
те же самые. А если
самые
будешь переводить быстрее, то, соответственно, быстрее
успеешь,
сможешь...
Да, быстрее новую книжку взять какую-нибудь переводить, согласен. Дмитрий, видимо, из Екатеринбурга. Подскажите про City Boy. Не планируете ли передачу? Передачу нет, хотя вот у меня, мне всегда нравилась такая у них была пластинка, она называлась Heads Are Rolling.
Головы катятся.
Да, да, да. Мы даже как-то вещь одноименную ставили. Но пока эфир не готовим. Я, в общем, далеко не все у них слышал, конечно. Когда будет продолжение про блюзменов, спрашивает Дмитрий О. Ну, не знаю, пока вот не планирует даже Леша Синодов. Вот я думаю, что будет, конечно, но пока не скажем даже. Алексей спрашивает, мог бы дядя Миша один вести эфир, хватит ли у него смелости?
Нет, не мог бы.
Ну, дядя Миша не слушает. Дядя Миша.
Володя, как...
Я вообще считаю,
он
что...
Он вообще не смелый.
Ну, он не смелый, это факт, да, но мне кажется, что вообще как бы это большой упущизм, не знаю, со стороны там, Алексея Алексеевича, и вообще в целом как бы упущизм. То есть дяде Мишу нужно просто... То есть я бы, честно говоря, опасался, что его просто разорвут на части.
Не надо,
его...
не надо.
Вот, вот он пошел бы боится, видимо, он поэтому вот...
Альбина,
нормальные, хорошие вопросы. Про Варшавского, просто вы написали «Варшавчик». Да? Я думал, что это
Варшавчик
что-то такое.
Варшавчик — это криминальный псевдоним.
Это Варшавский, который в «Черном кофе» пел. Ну, я не в курсе. Я за ним не слежу уже давно как-то так. Вот. Хотя тут какой-то был, значит, какое-то время назад, наверное, полгода примерно, написал, получил письмо сюда, вот пришло на «Эхо». От какого-то журналиста, который сказал, не хотите ли позвать на эфир Варшавского, значит, поговорить с ним о судьбах, так сказать, там, рока и прочее. Я сказал, ну, то есть начал, ну, как нормальный человек с ним разговаривать, да, о чем хочет Варшавский говорить. Потому что, может быть, он хочет о себе говорить или о черном кофе. Нам это гораздо менее интересно, вот, может быть, даже вообще не интересно, чем вот именно о, как бы о роке. А потом совершенно неожиданно для себя выяснилось, что, оказывается, человек не нам написал, вот этот журналист, который собирался его привести и с ним о судьбах рока говорить, а он написал всем, на все радиостанции, в том числе, ну как, рассылка такая, да? Ну, как только мне это стало очевидно, да, я его спросил, а вы в курсе вообще, что, на какие у нас эфиры? Вы слышали хотя бы один? Выяснилось, что не слышал. Тогда я сказал, ну, вы послушайте, может быть, Варшавскому неинтересно будет прийти вот на такого рода эфир, да, может быть, он как-то по-другому себе представляет. Он сказал, да, я послушаю. Ну, вот он слушает уже больше, чем полгода, пока на связь, ну, общем, не выходит.
Ситуация,
не Варшавский,
ситуация не... ясна.
Так. Евгений Заиграев, говорите про собственное мнение, а сами опускайте Man of War. Это мое мнение, я поэтому так и говорю. Что мне нужно что-то придумывать? Я считаю, что гораздо честнее и открыть и сказать, что ты думаешь о том или о другом. Или по поводу там, какой-то группы, музыканта, человека вообще. Чем наводить тень на плетень, что-то тут пытаться изображать. Да? Я так вот это воспринимаю.
Нет, ну, главное, скажем, не выдавать свое мнение за объективную какую-то реальность.
Я же, по-моему, все время говорю, что я так это воспринимаю, я так вижу. Я говорю, что это не значит, что это плохо и ужасно. Есть люди, которые сходят с ума от этой музыки. Значит, она имеет право на существование, но не для меня.
Давайте послушаем следующий музыкальный номер. Вот дядя Володя как-то сказал пару ласковых слов про Брайана Уилсона и группу Beach Boys. Мне даже немножко стало как-то вот прям за них даже обидно. Вот, и...
Сейчас расскажу историю Оззи, там у него была встреча с Брайаном Уилсоном.
Вот, нет, конечно, нужно честно признать, что дядька Брайан Уилсон сейчас не в лучшей совершенно физической форме, что он, ну, физически, ну, как мне представляется, в общем-то, почти больной человек. Вот, тем удивительнее, что вот находясь в таком нелегком состоянии, он выдает совершенно, на мой взгляд, легкие, светлые, какие-то юношеские песни. И последний его на сегодня альбом под названием «That Lucky Old Sun» как раз, по-моему, замечательно все это иллюстрирует. При том, что, наверное, конечно, здесь много аллюзий каких-то к известным вещам Beach Boys. То есть, может быть, кое-где Брайан себя немножечко повторяет. Но, в конце концов, наверное, он имеет на это право. Тем более, что альбом действительно во многом посвящен каким-то своим каким-то его старым временам. И, в частности, вот эта вещь, наверное, особенно под названием «Forever She'll Be My Surfer Girl». Вот, но я хочу сказать, что это удивительно, на мой взгляд, светлая и легкая музыка для человека, которому за 60. Здорово, что человек так молод душой. Summer 61. A goddess became my song. I fell in her ocean eyes, as endless as the sky. Forever she'll be my surfer girl. Thank you. Резко обрывается,
ну,
эта вещь.
На мой взгляд, очень как бы так по-бейбойзовски, то есть узнаваемо все.
Абсолютно, но при этом, не знаю, столько в этом какой-то душевной теплоты. Здоровья Брайану хочется пожелать.
Да, это вне всякого сомнения, да. Я два слова буквально, я тут читал, вот, Оззи как раз рассказывает о том, как он с Брайаном Уилсоном пообщался как-то. Ему сказали, что, знаешь, вот Брайан Уилсон хотел бы с тобой сфотографироваться, давай вот, типа, выйди, и подожди, он сейчас подойдет и сфотографируется. А Оззи, как всегда, был тот период, когда он в невменяемом состоянии находился. Да? Он выходит на какую-то лестницу, значит, и ждет. Как он говорит, 5 минут жду, там 20 минут, нету никакого Брайана Уилсона. Наконец, смотрю, идет вроде Уилсон. Я, говорит, ему говорю, о, типа там, рад тебя видеть. Сожалею по поводу, значит, твоего брата. А у него только утонул как раз брат.
Денис Уилсон.
Да, незадолго до этого. Вдруг он поворачивается и уходит, молча, ничего мне не говоря. Я ему кричу вслед, ты придурок, что вообще, типа там, что это за дела? Сперва, значит, я тебя жду, как дурак, ставилось 30 минут, а потом ты ни слова не говоря разворачиваешься и уходишь. Ну и пошел там, и по полной, значит, его отправляет. А вечером, значит, раздается дома у него телефонный звонок, и его жена, значит, разговаривает с кем-то и говорит, да, ну ладно, я, говорит, с ним поговорю на эту тему. И говорит, ты что сделал? Ты зачем так обидел, типа, Брайана Уилсона? Он говорит, я обидел? Это он меня оскорбил, взял и ушел. Он говорит, а знаешь, что ты ему сказал? Он говорит, нет, а что я ему сказал? И ты, говорит, когда он пришел, ты сказал ему, ну, я рад, что твой, типа, там, братец откинулся. Ну, что он, естественно, повернулся и стал уходить, после чего ты его облажил. Он говорит, я не говорил такого. Он говорит, ну, может быть, ты не хотел этого говорить, но твой, значит, закокаиненный мозг, он сказал именно это. Позвони, типа, извинись. Он говорит, ну, я позвонил даже дважды, так он написал. Извинился, и мы с тех пор с ним в очень хороших отношениях. Но так до сих пор и не сфотографировали.
Отличная, отличная история.
Ну, вот у него масса подобных каких-то историй. Ну, вообще, когда вот читаешь и думаешь, господи, человек прожил там 30 или 40 лет в таком состоянии, да, что вообще у человека
что
с головой.
Что он может помнить вообще, удивительно.
Что помнит, он все помнит в деталях, он такие диалоги там расписывает, как он с доктором говорил, о чем, какие там, в общем, невероятные какие-то вещи. Но все-таки, вот, когда я сейчас читаю, ну, можно как бы по-разному к этому относиться, с юмором можно как бы серьезно это все воспринимать, но у него же масса каких-то, значит, синдромов всевозможных, каких-то отклонений.
Ну, вот это хорошее...
Психического какого-то рода, да.
К чему приводит такое?
Нет, это у него много как бы от рождения, у него какие-то отклонения, и он даже говорит, я сам вообще скоро уже превращусь в ходячую энциклопедию каких-то вот таких вот отклонений.
Ну, главное,
в области
что, по крайней мере, ходячую, что вы.
Да, это лучше, конечно. Так,
может быть, парочку вещей мы
Успеем парочку. Ну, давай, вот для начала тогда послушаем сейчас. Хорош, что-то вопрос пришел. Ну, может, если успеем. Кози Пауэлл. Там сотоварищи. Значит, The Blister называется. Кози Пауэлл, Дон Эри, Гарри Мор.
Сильно. My fingers, видимо.
Так и хочется, да, сказать. Но лихо, ребята, рубанули. Дядя Миша сейчас тут зачитает что-то. Я просто хотел сказать, напомните, вот, по-моему, Света тут задавала вопрос, что-то в последнее время, пишет, она обижают там известные мужики русских девчонок, там и Рон Вуд, и Мел Гибсон. Но напомните просто на эту тему, как бы найдется мне что сказать. В следующем беспределе.
Да, напоследок хочется сказать спасибо тем, кто написал письма нам, Дмитрию Соболину из города Бишкек. Он передает благодарность дяде Володе и дяде Мэду. Дмитрию, от меня тоже спасибо за внимание. На самом деле, значит, что силы были не потрачены, потрачены не впустую. Вот, а напоследок заявка для профессора Мёбиуса. Но, профессор, я хочу сказать, что на самом деле вот у нас большое количество эфиров потрачено на то, чтобы доказать, что есть, кроме упомянутых вами групп, другие замечательные группы. И на самом деле, мне кажется, что и интеллектуальнее, и мелодичнее. Мы с вами будем слушать вот по заявке профессора Мёбиуса беспредельную совершенно вещь от группы Bad Religion сейчас. Вот, но я считаю, что есть и интеллектуальнее, и мелодичнее, хотя к Bad Religion тоже хорошо отношусь, но, в конце концов, настоящий панк иногда хотя бы должен быть у нас.
Алексей напоследок тут спрашивает, будем ли отмечать, я, например, 1 мая, буду завтра, я встречаюсь с человеком, меняемся с ним дисками.
Да. Хороший,
я думаю, отмечаем вот. Так, как надо.
Желаем всем отмечать так, как надо, через неделю с вами услышимся, вот, всего вам самого позитивного.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, хотя бы вот на 1 мая-то. Careless abandon, assuming eternity.